Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, добрый день, дорогие наши радиослушатели.
Добрый день.
Это у нас Денис Гостев.
И Ребенка Андрей.
Да, это передача «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Ну что, я слышал, у тебя настроение у тебя повысилось. У тебя тут чай в студии находится.
Да, чаем угостили, отлично. Хорошее настроение,
прямо
действительно.
Прямо у метро угощают чаем, это замечательно.
Да.
Ну как тебе вообще? Ну ладно, о погоде спрашивать не будем, я так понимаю, ничего хорошего ты не скажешь.
Нет, но погода вечерок... наоборот, я скажу, что погода-то неплохая. Вот сейчас нету такой жары 30-градусной. Угу. 26-27 градусов – это лучше, чем 30-32.
Минус.
Вот, плюс. Минус – это лучше, чем плюс. Для меня.
Даже минус 32, если будет.
Ну да, что, оделся потеплее, да пошел.
Тебе нужно в Норильск какой-нибудь тебя переправить, в Мурманск какой-нибудь туда подальше. Нет, ну конечно, куда мы тебя переправим, без тебя мы не сможем здесь существовать. А я слышал, что вот вообще июнь какой-то рекордный месяц по температуре. Слышал, сегодня вот ехал, вот радио
да
играло.
Да я как-то не отследил это.
Да, вот в истории наблюдений это один из самых жарких или самый жаркий месяц в целом в мире.
То есть
средняя температура.
А, в мире, я даже вспоминаю, что у нас вроде такой жары не было.
Нет, какая средняя температура мировая, вот май был тоже жаркий, ну, в принципе, у нас был жаркий.
Ну, в мае у нас был жаркий,
а вот
да.
июнь, получается, тоже жаркий, хотя у нас не очень жарко, а мне вот звонили с Урала, говорят, там вообще дожди и чуть ли не декабрьская погода. Mm-hmm. Вот, так что вот так вот бывает.
Ну, вообще, на Урале декабрьская погода это хороший минус, много-много градусов. Почему? Я думаю, что
видимо,
декабрьская, может быть, какая-нибудь октябрьская еще куда ни шло. На декабрьском, мне кажется, там должно быть много снега
ну,
и мороза.
Видимо, так полуштя говорят. Ну, в общем, вот такая сегодня у нас история с погодой. Ну что, тема у нас сегодня интересная, о правах и обязанностях. И я думаю, что будет о чем поговорить.
Да, будет о чем поговорить. Как ты вообще относишься к своим обязанностям?
Ну, к обязанностям я отношусь, как тебе сказать... с некой настороженностью.
Хорошо, а что для тебя важнее, что для тебя первично, права или обязанности?
Ну, конечно, каждому человеку хочется иметь побольше прав и поменьше обязанностей. Это нормально, мне кажется. Вот это касается и семьи, это касается и общества, это касается и церкви, мы об этом, обо всем поговорим. Вот здесь как раз хочется, чтобы мы разобрались, у нас все-таки больше прав или больше обязанностей. Вот как у тебя вообще по жизни, даже в семье или в обществе, как ты считаешь, больше у нас прав? Ну, давай об обществе поговорим. Нашим для начала.
Ну, давай поговорим об обществе. Я думаю, что все-таки обязанностей больше, чем прав.
В нашей стране или вообще во всем мире?
Я думаю, вообще во всем мире. Просто в разных странах по-разному отношения складываются. В некоторых странах больше говорится о правах. Но в то же время обязанности никто при этом не отменяет. И зачастую просто нам кажется, что вот где-то там права защищаются. Да, наверное, где-то, может быть, права защищаются больше, чем у нас. Но вопрос обязанностей тоже, он нигде не закрыт, и нигде нету стран, которые бы не были заинтересованы, чтобы ее граждане... выполняли свои обязанности, иначе просто страны перестанут существовать. Потому что если человек не выполняет свои обязанности, то это деградация. Деградация как самого человека, так и политической системы, страны и всего. Поэтому вот обязанности важны. Хотя бывает так, что, я думаю, что даже больше бывает так, что государство заботится об обязанностях, о том, чтобы обязанности выполнялись, не сильно задумываясь о правах, или же задумываясь о правах тогда, когда уже нельзя не задумываться, когда права в каких-то ситуациях когда нельзя об этом не говорить, нельзя об это не учитывать. А есть... Но государство вообще, в принципе, такая тенденция вообще на течение, наверное, всей истории. Любое государство старается права сократить и увеличить количество обязанностей.
Угу. А есть что-то из обязанностей нашего государства, например, которые тебя напрягают? Ты считаешь, что вот хотелось бы, чтобы этого не было, или ты считаешь, что это несправедливое требование? Например, воинская обязанность.
Ну, вот ты, кстати, как раз сказал то, что я вот к воинской обязанности вообще отношусь достаточно так настороженно, и я считаю, что в данном случае просто должна быть альтернатива всегда у человека.
То есть альтернативная служба.
Хотя, конечно, если в законы военного времени, если, как говорится, война, то тут особо уже не повыбираешь. Вот. Хотя, конечно, все равно люди есть разные, и есть люди, которые гораздо больше могут сделать в тылу, чем на фронте. С другой стороны, и наоборот, есть люди, которые... на войне гораздо более себя могут проявить.
Значит, другой вопрос.
Да.
Ну вот все-таки соотношение прав и обязанностей. Ты считаешь, что во всем мире все-таки есть какой-то перегиб в сторону обязанностей? А вот в нашей стране, как ты считаешь, вот справедлива ли критика того, что в России вообще с правами большие проблемы? И вот сейчас вот во всем мире идет, ну, в западном мире, понятное дело, идет движение по защите прав человека. Вообще права человека — это некая такая вот прям священная какая-то...
Корова,
ну, да, грубо говоря. Ну, то есть это нечто священное, это уже как некая Библия. И, соответственно, если ты не поддерживаешь идеи прав человека, то ты кощунник, и ты, в принципе, вообще как бы за скобками находишься цивилизованного общества. Вот ты считаешь, что действительно с этим большие проблемы, или эта проблема преувеличена, или ты считаешь, что западные ценности не вполне тоже самодостаточны? И вот тут как...
Я считаю, что вообще это поле огромных спекуляций. Причем спекуляции во всех, везде и
со
всех сторон, да. И по отношению к нашей стране в данном случае много спекуляций. И по поводу прав, да, в целом я считаю, что в России есть перекос в сторону обязанностей по сравнению с правами. Вот.
С по сравнению стороны, с западным миром.
Да. С другой стороны, западный мир с своими попытками отстаивать права, мне кажется, давно уже перешел рамки здравого смысла. Еще такой момент. Нужно помнить о том, что, говоря о правах, нужно помнить то, что права человека заканчиваются там, где ущемляются права другого человека. И вот одна из задач государства – регулировать вот это взаимоотношение прав, чтобы одно право не накладывалось, реализация права одного не накладывалась на реализацию права другого. Ну, вот яркий пример, например, с курением, да? Угу. Вот право, каждый человек имеет право гробить свое здоровье, да, но это его право, его этого права лишить нельзя. Хотя это, конечно, нехорошо, но тем не менее, вот. Но с другой стороны, когда он своим курением доставляет неприятности другим людям, то здесь его права, реализация его прав начинает нарушать реализацию прав другого человека, право сохранить свое здоровье. Или, например, вот вчера очень так расстроился, захожу на балкон, смотрю, у меня на балконе лежит окурок. И в районе окурка у меня там лежит на полу ковровое покрытие, там прогоревший такой вот ворс. Ну вот, кто-то имеет право курить, да, и своими правами воспользоваться, выкинуть сигарету, которая попала мне на балкон. Вот, казалось бы, реализовывались его права, да, а пострадал я. Вот самая большая проблема то, что...
Нет, реализовывалось как раз не его право, потому что запрещено курение.
Ну, да, да, в данном случае, да, уже вот, хорошо, что ты как раз отметил, да, что в России это уже в этом смысле как раз... идет борьба за то, чтобы защитить смежные права, да?
Ну, грубо говоря, ты можешь подать на него в суд, если ты просто будешь знать, кто это сделал.
Да, 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 у меня уже была сразу такая мысль, а потом думаю, а как я определю, кто, да, ну и вообще это... уже окурок уже остыл, уже, как говорится, не определишь. Нет, ну просто такой яркий пример. И на сегодняшний день на Западе такая есть тенденция, что права меньшинств, они осуществляются в ущерб правам большинства. Вот очень интересная такая тенденция. С одной стороны, в каких-то случаях она изначально может быть и справедлива, вот, но сегодня западная культура и вообще западная, ну, Запад, он, мне кажется, перегнул очень сильно палку именно вот в защите прав. И, например, сейчас мы каждый, ну, если не каждый день, то раз в неделю публикуем материалы о том, что на Западе христианские церкви наказывают за то, что они, например, не предоставляют какие-то услуги тем людям, которые согласно... этой церкви или христианской организации нарушают какие-то принципы, в том числе и моральные принципы церкви. И вроде бы все справедливо, что защищаются права этих людей, но почему права верующих при этом не защищаются? Поэтому здесь очень важен баланс, и несмотря на то, что на Западе прав больше и вообще права человека как-то подняты на очень большую высоту, зачастую, если так вот глубоко разобраться, то получается, что права одних накладываются на права других, и, казалось бы, развернутые права одних сворачивают права других и зачастую права большинства. В России эта проблема меньше, потому что прав меньше. Но, может быть, иногда это и хорошо, что вот настолько права не расширены, что вот этих смежных проблем не возникает.
Ну, я так понимаю, что когда мы говорим о правах человека, это палка о двух концах. То есть нужно сказать, что вообще права человека, идея прав человека выросла в лоне христианства. Согласишься? Это христианская цивилизация породила, потому что христианство провозглашает ценность каждой личности. Соответственно, шел такой постепенный этап утверждения личности. Отменялось рабство, мы знаем. Довольно-таки долго отменялось и в христианстве. Оно существовало,
хотя,
рабство.
Хотя напрямую христианство, оно не запрещает рабство. И даже наоборот, если, кстати, в советский период очень много звучало критики, в том числе и текстов евангельских, где говорилось о том, что раб должен подчиняться. И вообще, в принципе, многие считали и даже сейчас считают, что христианство – религия рабов.
Ну, эта критика была Фридриха Ницше, мы знаем, что вот это мораль слабых, рабов, вот поэтому христианство в этом лоне и
существует. Но, с другой стороны, я с тобой согласен, что действительно христианство дало очень мощный толчок к защите прав человека и прав личности индивидуальной.
Причем это случилось как раз вот первые такие росточки как раз возникли в эпоху реформации. И как раз вот, по-моему, Лютер один был из таких двигателей идеи прав человека. Вот постепенно в Западной Европе это начало набирать обороты, права человека.
Да. И вот когда я долго думал, какую бы картинку подобрать к этой теме в виде логотипа. И вот если кто-то видит наш анонс, то здесь изображены весы на двух чашах, в которых что-то лежит. Я думаю, что как раз вот права и обязанности обязательно должны быть сбалансированы. Вот этот баланс, он очень важен, потому что когда идет выделение и уделяется больше внимания одному, то идет дисбаланс, сразу сокращается другое. Нельзя дать очень много прав и при этом потребовать выполнения большого количества обязанностей. То есть где-то убыло, где-то должно прибыть, и наоборот. Угу. Поэтому вот самое важное, чтобы был баланс прав и обязанностей. И очень часто те категории людей, которым наделяют, которые получают больше прав, ну так или иначе, их отношения, у них начинает вырабатываться в целом и к обществу, и к окружающим людям потребительское отношение. И зачастую вот это потребительское отношение мы видим в церкви. Одно из таких моментов, которые я хотел сегодня обсудить, это именно в церковной сфере.
Давайте к церкви все-таки подойдем позже. Я хочу вот закрыть тему прав человека в обществе и в истории, потому что мы знаем, что второй такой виток прав человека, и они были заново переформулированы после мировых войн. Мы знаем, что человечество зашло в тупик, потому что, казалось, мы движемся к прогрессу, к цивилизации, вот мы как-то растем морально, да, общественно морально растет. И вот две войны мировые, они показали, что все-таки вот что-то не то. И вот идеологии тоже возникли, человеконенавистнические, такие как нацизм, да и коммунизм тоже, как на практике оказался тоже религией такой, религии, видишь, вот,
ну, оговорка. Расовая сегрегация тоже.
Да, и соответственно, правах стали говорить еще больше, и вот мне кажется, как раз здесь пришла такая точка вот некоторого перегиба, что права человека стали чуть ли не неким идолом, такой вот иконой, и часто мы сегодня вот приходим к тому, что они становятся выше прав Бога. Вот один из моих знакомых, он так как раз сформулировал, что права человека выше прав Бога. И вот здесь есть некоторая проблема, что вот, соответственно, есть побочные эффекты прав человека, потому что есть, конечно, позитивные моменты. Вот курение – это мировая практика, и мы ее перенимаем. Это, конечно, ущемление прав курящих, но понятное дело, что мы даем предпочтение здоровью. Понятное дело, что если человек живет в каком-нибудь общежитии и любит там сквознячки пускать, а вот, скажем так, часть людей от этого могут пострадать, конечно, будут окна закрывать, потому что вот есть такой тоже закон, некоторый и моральный, и вот общественный такой закон. Поэтому вот хотелось бы сказать, что вот есть такой момент, что сегодня права человека, безусловно, кто будет отрицать то, что это достижение права человека? Мы не будем говорить, что это плохо. Конечно, хорошо, это правильно. Личность имеет огромную ценность, и жизнь личности, и жизнь человека имеет ценность.
Ну да, тем более, если мы посмотрим, ну, мы сегодня анализируем с точки зрения нашей сытой, можно сказать, московской столичной жизни, да, есть же такие основополагающие правила, как права, как право на жизнь, право на жилище, и, например, вот то, что сейчас происходит во многих странах, войны, и очень близко к нам вот это происходит, нарушение самых основных прав, право на жизнь, право на жилье, право. И когда мы смотрим, вот когда нарушаются эти права, то какие-то мелкие, ну, с этой точки зрения, нарушения, которые есть в нашей жизни, они даже как-то, ну, они даже как-то и говорить, ну, несерьезно, потому что... Но в мире, конечно, в целом, понимание ценности жизни очень сильно возросло за последние десятилетия. Десятилетия, ну, даже несколько десятилетий, вот, послевоенных. А также возросло восприятие человека, что все-таки человек должен не только иметь право на жизнь, да, но иметь право питаться, одеваться и так далее. Хотя есть регионы, где, которые голодают, в которых и эти самые основополагающиеся права не реализуются. И, в принципе, они не могут реализоваться, потому что на сегодняшний день, если всю разделить все продукты, которые есть, на всех не хватит.
Ну да. Ну, в общем, тема такая интересная. Вот никто, конечно, не будет отрицать действительно эту положительную сторону идеи прав человека. И, конечно же, хотелось бы, чтобы в нашей стране больше государство заботилось о правах человека. Но, опять-таки, на Западе, вот я, кстати говоря, писал однажды статью на тему прав человека о том, что вот нельзя ни одну идеологию додумывать до конца. Ни либерализм, это мы говорим о либерализме, или консерватизм, где, в принципе, считается, что да, жить человек, конечно, имеет ценность, но все-таки во имя общественных каких-то пользы, вообще во имя общественной пользы, ты должен поступать своими интересами личными, иногда даже класть свою жизнь. Вот я считаю, что вот любую идеологию, а права человека стали идеологией, либерализм, нельзя додумывать до конца.
Вот, до крайности доводить.
До крайности доводить, да. То есть и либерализм, есть точки, где я не соглашусь и скажу, что вот он не прав. И, конечно, консерватизм тоже во многом не прав. Вот мне кажется, нам нужно, и особенно нам, христианам, где-то быть на какой-то, на некоторой точке грани.
Но мы много раз говорили о
крайностях.
Нужно, знаете,
тогда Христа нужно было спасать, вообще похищать, спасать его от распятия, потому что нарушение прав человека, вот, распинать воплотившегося Бога. То есть и все мученики первые, нужно отменить историю, понимаешь, вот взять, переписать ее, получится, и историю даже воплощения Бога.
Но отношение, по крайней мере, к этому нужно поменять. Вот, и постоянно грустить и говорить, как вот как неправильно, что это произошло, хотя бы вот с этой точки зрения проявлять политкорректность. Да, кстати, вот еще такое слово сейчас очень такое популярное — политкорректность, которая как раз вот тоже связана с правами, которая тоже, мне кажется, за последнее время, хоть изначально понятие правильное, но, с другой стороны, оно за последнее время приобрело какой-то, ну, если не зловещий, то, по крайней мере, извращенный смысл. Когда мы начинаем, когда права действительно становятся для нас идолом, каким-то, какой-то вот, как вот мы вначале называли, священной коровой. Вот действительно. И вопрос в том, что мы говорим много-много о правах, но если вот возвращаться к обязанностям, мы начинаем об этом забывать. Конечно, государство об этом не забывает. У государства есть законы, есть машина, которая аккуратненько это все заставит
машина,
делать.
Машина подавления.
Машина подавления, да. Но в нашем... Да даже просто в дискуссиях мы очень нечасто говорим и слышим об обязанностях как о чем-то естественном, о том, что является... Ну, фактически, это две стороны одной монеты. Права и обязанности. И их никак нельзя разделить и никак нельзя их поставить по разные стороны и говорить о том, что есть права мои, вот, и они защищены, должны быть, а вот обязанности...
Ну, нужно помнить, что свобода предполагает ответственность.
Да.
Я отвечаю за то, что я свободен и за свои действия. Но вот еще важный момент. Многие философы говорят, что есть свобода от и свобода для. И вот примитивная свобода – свобода от. Вот как раз права – это свобода от чего-то. От диктатуры, понятное дело, что тоже ведь мы защищаемся, да, от произвола, еще от чего-то. Но вот возникает вопрос, а свобода для чего? То есть для чего тебе свобода? Что ты собираешься созидать? И вот, мне кажется, и наши идеологи либеральные, они не понимают, во имя чего мы боремся. Мы знаем, с чем мы боремся. Ну, понятное дело, против коррупции мы боремся, против того, то, что есть, понятное дело. Но ради чего, для чего и какая идея стоит во главе, часто мы не знаем.
Да, да, согласен. И мы зачастую боремся с такими понятиями, которые до конца себе и не отдаем отчета в их смысле. Всякие там фобии, начиная там от, с одной стороны, положительная, да, борьба с ксенофобией, но потом борьба с гомофобией, всякие такие разные вещи, которые начинаются. Вот эти права, они начинают действительно подниматься над всем, и уже когда человек не вписывается в эту систему, систему прав, которая обществом считается нормальной, естественной, то он уже является маргиналом, он становится маргиналом.
Ну, то есть получается такой двойной стандарт, что вроде есть свобода самовыражения, свобода слова, свобода совести, при этом тебе не дают права мыслить иначе, в другой системе координат. Получается, да, что если ты выступаешь где-то против вот либеральных ценностей, тебя, как говоришь, записывают в маргинал, либо тебя затыкают рот и вообще говорят, вот мы придем, мы вам покажем. То есть получается, что вот вроде права, а в то же время, знаешь, нетерпимость к нетерпимости. То есть когда, ну, говорит, я нетерпим к нетерпимости. То есть ты настолько борешься с ксенофобией, что сам становишься ксенофобом, потому что ты не приемлешь, да, другую точку зрения.
Да. И вообще надо еще понимать то, что зачастую права одних выдавливают права других. И если, например, мы берем какую-то одну точку зрения в смысле прав и в смысле защиты прав, то мы должны понимать, что принимая одну точку зрения, мы начинаем выдавливать и начинаем притеснять права других людей, которые придерживаются другой точки зрения, которые тоже, у которых есть тоже право ей придерживаться. Ее, точнее, придерживаться. Поэтому получается так, что на самом деле полноценная вот такая защита прав и говорить о том, что у нас правовое общество, на самом деле это фикция, потому что когда мы, опять же, защищая одним права, мы притесняем других. Так получается.
Ну, понятное дело, там есть своя логика. Это
нет,
не просто
само так, собой, конечно, можно, конечно, все это говорить. И если так глубоко размышлять, конечно, мы можем найти какие-то объяснения тому, другому. Но, тем не менее, тенденция такая есть. И зачастую так получается, что человек, если он вне мейнстрима, то его права могут нарушаться. И если, допустим, западное общество, скажем, там 50 лет назад было, ну, придерживалось принципов той же самой расовой сегрегации, да, когда там в одном автобусе не могли, в одном автобусе или в одном вагоне метро не могли ездить черные и белые, да.
Ты не политкорректно выражаешься.
Ну, я имею в виду.
Нет, кстати. Смотри,
нет. А почему не политкорректно? Черные, наоборот, если бы я сказал там негры, это не политкорректно, а так в данном случае.
Да, американцы говорить.
Ой, ладно, Андрей Александрович. Ну, просто смысл такой. А теперь получается, что зачастую представители меньшинств, ну, или представители тех, кого раньше притесняли, у них прав сегодня зачастую больше, и право на защиту в суде, и право на защиту общества у них больше, чем у тех людей, которые раньше их притесняли.
Но это некоторое, получается, некий реверанс, то есть настолько вот они были притесняемы, что сегодня вот их настолько стали защищать, что уже жалуются многие вот противоположные, да, цвет кожи, то есть, что вот сегодня на работу могут не взять, как раз возьмут того, кого раньше никогда не брали, а вот потому что надо квоту какую-то, да, там выбрать, ну и так далее. То есть, мы видим, ну, да, вот эти вот разные стороны вот этого.
Это как сейчас такой анекдот есть, что в Штатах, в шахматах обязательно среди черных обязательно должны быть два белых, и наоборот.
Да. Ну, в общем, вот хочется показать все-таки вот эти разные подводные камни, тем более мы говорим о секулярном обществе, о светскости, и мы видим, что в некоторых странах, ну и штатах, вот есть как раз вот попытка, знаешь, вот раз нельзя, раз все равны и все религии равны, давайте мы всем запретим, например, атрибутику носить, да, и мусульманам, и христианам, соответственно. То есть получается тоже, вот мы пытаемся, получается, ради светскости, ради вот людей нерелигиозных атеистов, да, их меньшинство атеистов все-таки.
Да.
Вот мы ради того, чтобы не ущемлять их права, вот их как-то, может, напрягает этот момент, вот, нарушаем права других, причем всех верующих, которых в целиком больше. А хотя как-то вот жили, носили атрибутику, и мне кажется, адекватный атеист, ну вот, который в здравом уме, никогда ничего не случится с ним, когда он видит там крест какой-нибудь или крестик на теле, чем-то теле. То есть вот есть какие-то моменты, ну, совершенно непонятные.
Да, еще такая есть тенденция, что когда человек чувствует, что его права начинают как-то особо выделять или как-то его особо защищать, он начинает... Он начинает их отстаивать, и даже иногда бывает за рамками здравого смысла, когда, например, в американских некоторых горсоветах, да, как у нас, в муниципалитетах, где всегда там читалась молитва или там где-то висело распятие, да, это начинает вдруг резко всех атеистов напрягать и их... вызывать у них ощущение какого-то притеснения по религиозному принципу.
Ну, хорошо, об этом можно много говорить. Давай все-таки вот о церкви немножко поговорим. Вот ты смотришь на церковь, ты приходишь в церковь, вот на твой, вот на первый взгляд, чего больше, прав или обязанностей? Вот в евангельской церкви. Вот ты приходишь в церковь, вот мне кажется, что особенно если приходишь в такую более традиционную церковь, провинциальную, то, по-моему, одни обязанности, прав совсем немного, вот по твоим ощущениям.
Ну, ты знаешь, и да, и нет, ну, на самом деле, евангельские церкви в России... мы говорим в данном случае о России, вообще это некоторый феномен, который... отличается в целом от, ну так, привычной духовной сферы, которая есть в целом в стране, да. И на сегодняшний день, если взять, к примеру, ну, назовем так, общепринятую, да, православие, потому что большинство людей, даже если они не посещают церковь, они считают себя православным, то в православии достаточно просто креститься и там называть себя христианином для того, чтобы уже
быть
в лоне церкви. Да, да, правильно, да. Правильно. Тут еще вопрос, воцерковленный, не воцерковленный, но это но особо...
Это если поверхностный взгляд. На самом деле, если говорить о православном катехизисе,
Там
все не так просто.
Само собой.
Это такое вот поверхностное понимание.
Да, поверхностное понимание, но тем не менее, человек себя считает православным, если он крестился, если...
По крайней мере, его не отлучает официальная церковь.
Да, да,
он
да.
Он сам
да,
себя
да.
отлучает, как да. говорится. А вот в евангельских церквях наших...
А в евангельских церквях есть много строгостей. Здесь даже, я бы не сказал, что здесь идет речь не об обязанностях, как о запретах.
Да.
То есть в данном случае вот в этих взаимоотношениях, да, есть права, а есть запреты. То есть что можно, а что нельзя. Так вот
больше нельзя, чем можно.
Да, вот протестантизм больше нельзя. А вот что касается обязанностей, то здесь не так все просто. Потому что если, например, человек, грубо говоря, приходя в церковь, не пьет, не курит, посещает богослужение, да, то формальных причин к нему предъявлять какие-то претензии, или если он еще какую-то группу посещает церкви, да, формальных причин...
Обязанности. Формальных причин... Бросить курить, не пить – это обязанность. Или, ну, это не запрет, но это обязанность. Ходить в церковь каждое воскресенье.
Не, ну, понимаешь,
это обязанность.
Я могу сказать, ходить каждое воскресенье в церковь обязанность, а не пить, не курить, я не буду это назвать обязанностью.
Не, тебя обязуют. То есть ты не можешь.
Но не имеешь права, это запрет. Но это, да. Вот вопрос о том, что как раз об обязанностях, а обязанности связаны с ответственностью. Вот как раз в церквях, мне кажется, и в том числе и в протестантских, вопрос обязанностей, как с целом, я скажу вообще во всем обществе, он гораздо более сложен и зачастую более важен, чем вопрос прав. Потому что права, так или иначе, они есть, они все-таки в целом тенденция в обществе и в нашем, и в западном в той или иной степени они как-то защищаются. А вот человеку дать понять, что у человека просто сейчас в целом и в церкви, и в обществе потребительское отношение ко всему социуму, в котором он находится. И когда он приходит в церковь, у него потребительское отношение к церкви. У него, да, он готов там не пить, не курить, там еще какие-то выполнить формальности, грубо говоря. Ну, для кого-то формальности, для кого-то не очень, но в целом он готов себя в этом ограничить, но при этом он считает, что церковь ему должна. Церковь нужна то, церковь ему должна все.
Ну, церковь... Это с 90-х годов было, это больше 90-х годов все-таки.
Ну, может быть, но тем не менее, это есть, это очень чувствуется. И, кстати, в православии даже меньше этого, это, наверное, есть, потому что менее тесное отношение человека с церковью. Поскольку в протестантизме человек ближе к церкви, и человек более вовлечен в церковь, и вообще в церковное служение, в церковную жизнь, то у него и требования к церкви выше. И я знаю очень многих людей, которые разочаровываются в церкви, и я, у меня и среди друзей есть такие люди, которые посещали церковь, потом сказали, нет, ну у нас такие, у нас все так вот, и без, кто-то говорит там бездуховно, кого-то кто-то обидел, огорчил, перешли в другую церковь, в другой церкви оказалось тоже, все. И в конечном итоге человек разочаровывается. И почему человек разочаровывается? Потому что его ожидания не реализовались.
Как говорил Андрей Аршавин, великий футболист, ваши ожидания, ваши проблемы. Да, когда сборная наша.
Да, 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 да. Очень, кстати, очень подходит под смысл эта фраза.
Но все-таки немножко к обязанностям, вот помимо всего прочего, все-таки у нас же культивируется вот идея великого поручения. Вы должны нести служение в церкви, дары духовные получили, не закапывай свой талант. Плюс вопрос
десятины.
Нет, просто. А вот много запретов, много обязанностей, а вот что по поводу прав? Какие права обретает верующий в церкви?
Верующий
и что можно?
В церкви, да, получает самое большое право. Человек уверовавший, он имеет прямой доступ к Богу. И это право, которое полностью все...
Так зачем тогда церковь, если есть прямой доступ к Богу? Зачем эти все вот нижний уровень, диаконы, пресвитеры,
десятины? Когда человек получает доступ к Богу, у него возникает чувство ответственности. Он становится ответственным за свою поместную церковь, за тех, кто находится рядом с ним, за тех людей, которые с ним едут в троллейбусе. Он чувствует свою ответственность за все. Я много раз приводил этот пример в разных контекстах, но вот в частности, мне кажется, в данном случае он тоже подходит. Помнишь, когда Авраам общался с Богом по поводу Лота?
Было дело.
Когда Содом и Гоморра должны были решался вопрос об уничтожении Содома и Гоморры.
В количестве праведников, да?
Да, в количестве праведников. И вот то количество праведников, которое есть, вот на церкви лежит ответственность быть теми праведниками, ради которых Бог сохранит. И вот эта ответственность, она должна двигать человеком. Быть таким праведником, ради которого Бог сохранит.
Ну, понятно, ты так вот глубоко окопнул, конечно, вот все-таки к жизни нашей бренной, понятное дело.
А дело в том, что это касается нашей бренной жизни. Так или иначе, это является частью, да, мы, может быть, конечно, там это говорится пафосно, вот это там прямо Бог прямо говорил с Авраамом, как, какой мы, но мы тоже с Богом прямо говорим. И, кстати, в протестантизме, в отличие от непротестантских направлений христианства, не требуются посредники для отношения с Богом. Всеобщее, ну да, ну всеобщее священство не совсем понятно, а то, что каждый человек может обратиться к Богу, это вот прямо просто и доступно. И с другой стороны, раз человеку такое дано право, то на человеке лежит та же самая ответственность. Поэтому обязанности – это реализация ответственности.
Ну, просто получается, ведь вот говорят, что церковь – это тоже некая земная форма подавления. То есть, ну, не знаю, тут ведь и человеческий фактор срабатывает в церкви. Понятное дело, что церковь – это Божий институт, божественный институт, и Бог дал некоторые полномочия церкви. Но при этом церковь, она служит неким инструментом подавления. Она применяет санкции как государство, как армия. Поэтому по определению есть такая идея, что по определению в церкви не может быть демократии и свободы, потому что вот как же, это же вам не...
Ой, Андрюш, не надо мне говорить про демократию, ладно? Пожалуйста. Я не хочу сейчас.
Понимаешь,
вопрос свободы, это, ну, я бы не стал так через запятую свобода, демократия.
Ну хорошо, давай без демократии, вот свободы.
Да.
Вот для, вот как тебе больше нравится?
Свобода, она есть у человека изначально. Вообще, если мы изначально посмотрим существование человека, появление человека и тот роковой момент, когда человек вкусил то, чего не надо было вкушать, это как раз проявление свободы. У него был выбор. Либо остаться с Богом, но не удовлетворить свое любопытство, да? Либо удовлетворить свое любопытство и понести все издержки, которые связаны с этим. Человек выбрал второе, и эти издержки мы несем до сегодняшнего дня. Свобода выбора у человека есть всегда.
Ну, понятно.
И вот эта свобода, она как раз основополагающий принцип и тот принцип, на котором построено вообще понятие то, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Я считаю, что как раз реализация вот этого образа и подобия заключается в том, что у человека есть свобода выбора. Бог не хочет марионеток, а Бог хочет свободных людей, которые прямо примут его...
При этом существует церковь, которая применяет санкции. Если человек, в общем, идет как-то против канонов церковных...
Церковь это своего рода вспомогательная организация для человека, которая... Да, церковь может применять санкции. Вот, церковь может применять какие-то... Хотя, с другой стороны, на сегодняшний день санкции церкви, они не столь жесткие, которые были, скажем, в годы инквизиции, когда там вот, если сегодня говорить о сегодняшних санкциях, рассказать человеку средневековья, он просто посмеется.
Отлучение от церкви – это тоже серьезное с точки зрения вечности, что может быть.
Ну, это понятно. Вопрос отлучения, опять же, в основном это... Ну, при правильном использовании это тоже своего рода воспитательная мера.
Слушай, нам нужно какие-то итоги подводить. Вот мы много чего наговорили. Вот все-таки, раз уж мы все-таки христиане и вот в христианском тексте говорим, вот давай попробуем как-то резюмировать то, что мы сказали.
Ну, давай попробуем. Давай.
Ну, вот что касается общества, вот каким выводом можем прийти, что права – это хорошо, права человека, но при этом я думаю, что нужно учить права Бога.
Нужно, да. Во-первых, в правах нужен баланс, и нужно помнить, что права одного человека заканчиваются там, где ущемляются права другого человека, если мы говорим о правах человека. С другой стороны, действительно, нужно еще помнить о том, что кроме прав человека существуют права Бога, и эти права, они тоже реализуются. И даже если человек в Бога не верит, и даже если человек их не учитывает, они все равно остаются. и они все равно существуют, и все равно они реализовываются. Даже если человек для этого пытается этому помешать или в это не верит.
Ну вот просто вспомню великого инквизитора, ведь как раз это и есть тема прав человека, что вот пришел вот великий инквизитор, который вот дает людям все, что надо, хлеба, как говорится, и зрелищ. Вот, а на самом деле, когда приходит Христос, места ему нет в этом мире. И при этом тоже есть определенные подводные камни по поводу, насколько человек свободен в обществе потребления нынешнего, да, вроде свобода, то есть прописано теоретически, но человек этой свободой не пользуется, потому что он не знает, как ей пользоваться. Вот он живет биологической жизнью, но сегодня большинство людей, они не задумываются над смыслами, потому что вот человеку дали
они
то,
живут,
что надо.
Да, они живут как... Ну, на автомате, можно сказать, без...
Да, но при этом нужно все-таки сказать, что христианин – это тот, который должен, конечно же, говорить о ценности человеческой жизни, и в нашей стране, наверное, есть другая крайность, нам нужно напоминать как христианам о справедливости, о социальной справедливости, я думаю, это тоже правильная будет позиция. Вот. И, соответственно, напоминать людям, всем людям о ценности человеческой души. И вот что свобода, она заключается, человеческая свобода, как раз вот свобода для чего-то. Как Христос сказал, что я пришел вас сделать свободными. И, как сказано, познайте истину, истина сделает вас свободными. Вот в чем свобода подлинная. А плыть по течению, свобода плавания по течению, что, мне кажется, сегодняшний мир — это такая вот огромная река, мы плывем по течению, считаем, что мы свободны в этом плавании, да, можем повернуть направо-налево, но мы плывем по течению. Это свобода вот этого потока. А вот настоящая свобода — это попытка плыть против течения. Это попытка вот выбирать действительно направление, что вот мы не со всеми куда-то, а там впереди водопад, возможно. И так оно бывает. Вот поэтому хотелось бы, чтобы мы об этом напоминали, что да, нужны, конечно же, нужна забота о социальной справедливости в стране нашей малой. Мы должны заниматься социальной работой, я думаю, вот наши центры реабилитационные, помощь
и созависимым. Таким образом мы постепенно переходим к вопросу обязанностей.
Да, это обязанность.
Да, и права невозможны без обязанностей. Когда мы начинаем говорить только о правах, то зачастую мы расхолаживаем себя, расхолаживаем тех, кто находится вокруг нас, и мы возникает такой, даже я бы сказал, культ когда ты эгоизма, да, эгоизма, когда человек эгоцентризма, да, когда человек свое право ставит выше права другого, и при этом он ничего не делает для того, чтобы защитить и как-то помочь реализовать право другого, потому что и при этом свои права он ставит выше, и таким образом разрушая вокруг себя мир, вокруг себя какие-то отношения, какие-то, ну, вообще социальные принципы.
Ну, вот что хотела сказать о христианах и о церкви, о том, что вот мы должны что-то делать не потому, что нам сказали в церкви, потому что вот есть какие-то санкции, вот если мы что-то не сделаем, а потому что это должно быть внутренним зовом сердца, это должно быть желание исполнить волю Божью. Это не принудиловка, как вот часто бывает. Это просто желание, потому что я не могу иначе жить, я не могу этого не делать, я не могу не нести свет и добро.
Вот ты очень правильно это заметил. Как раз в нашем понимании всегда права, когда мы говорим права, он в нашем восприятии это в плюс, ну, то есть мы в плюсы, в положительном смысле, да. Когда мы говорим обязанности, в подсознании нашем это что-то нас ущемляющее и что-то в минус. Так надо понимать, что и то, и другое это нам в плюс идет.
Это благо обязанности.
Это
Божьи.
Благо обязанности. Если мы не выполняем обязанности, то значит, с нами что-то не так. Значит, мы живем неправильно. Если нас не волнует то, что происходит в нашем доме, в нашей стране, в нашем мире, то, извините, значит, что-то с нами не так.
Да.
Если мы долго думаем о себе, как бы себя там прокормить, одеть и организовать себе хлеба и зрелищ, развлечений и так далее, то мы просто теряем, наша жизнь теряет смысл. И в особенности, это касается христиан и христианства. Потому что если мы, будучи христианами, будем только лишь заботиться о своих правах и относиться к окружающему нас и церкви, и обществу только с потребительской точки зрения, то вопрос о том вообще, какие мы христиане и христиане ли мы. А с другой стороны, если мы действительно христиане, то мы должны заботиться о ближних, заботиться о тем, кому сейчас плохо, о беженцах, о больных и так далее. Можно много перечислять, о ком можно заботиться. Да даже о наших родных и близких.
Конечно, в первую очередь.
В первую очередь, да, мы просто об этом мы идем издалека, да. А заботимся ли мы о наших детях, о наших женах, да, родителях и так далее. В общем, тема, конечно, тема эта, я думаю, неисчерпаемая. Вот. И опять же, в конце хочется еще раз обратить внимание на эту картинку. На этой картинке что-то выше, что-то ниже, да, вот эти весы, они не уравновешены. Так вот, я считаю, что в правой обязанности как раз весы должны быть все-таки максимально уравновешены, чтобы был баланс.
Вот на этой оптимистичной ноте мы, соблюдая баланс, возьмем музыкальную паузу, послушаем такую бодренькую песню Бобби Макферрина «Джошуа» и вернемся и обсудим топ-7 материалов портала «Слово для тебя». Оставайтесь с нами. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Oh, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho. Oh, oh, oh. Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but there's nobody like Joshua at the Battle of Jericho. Oh, oh, oh. Joshua beat the Battle of Jericho. Oh, Jericho, oh, Jericho, oh. Joshua beat the Battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Blip, 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 boom, boom. The Santa Lupa, bop, boom, 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 talk about the men of Gideon. You may talk about the men of song. I don't know many lines. I shall well at the Battle of Jericho. Battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just be the man I love, Jericho, and the walls come tumbling down. Now, oh, 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 and the walls come tumbling down. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. 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 But it is this,
clouds come tumbling down. Tumbling down, tumbling, tumbling down, tumbling, tumbling down, tumbling, tumbling down, tumbling, tumbling down.
В эфире радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы продолжаем. Послушаем такую бодренькую композицию «Old School» Бобби Макферрина. Ну что, настроение поднялось, хотя оно и так было хорошее у нас. Ну что, Денис, топ-7, тебе слово. Ты у нас рулевой по топам.
Да, ну что, у нас сразу хочу перед слушателями извиниться за, если вы в течение последних нескольких дней заходили на сайт, у нас он работал, точнее, почти не работал. Мы ликвидировали эту проблему, у нас меняли серверы, в общем, ну, технические детали, и сейчас сайт работает нормально, поэтому надеюсь, что вот таких сбоев, ну, мы постараемся их избежать в будущем. А топ в этот раз у нас не такой многочисленный по количеству посещений, вот из-за, в том числе из-за этой проблемы. Ну что, седьмое место. Ее отстранили от работы только за то, что она молилась за
коллегу-мусульманку.
Коллегу-мусульманку, да. Это еще один пример того, о чем мы сегодня уже говорили. Притеснение по религиозному принципу. И, ну, печально, что такое
это где
происходит.
Произошло-то? Хоть где?
По-моему, в Британии это произошло. Сейчас, секунду.
Да, британская христианская организация, да, Christian, да. Concern. Угу. 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 Да. Ну, так бывает.
Вот, в Северной Ирландии пекарне грозит иск в суд за то, что они отказались работать на однополой свадьбе. Вот тоже пример того же самого, о чем мы говорили, где права одних наезжают на права других, и получается то, что получается. Англиканская церковь разрешила посвящать женщин в епископы. Но англиканская церковь давно пошла по пути женского священства.
Да, по-моему, ничего нового.
Новое то, что епископы. До этого можно было священником, теперь и епископом. Mm-hmm. Теперь, может, и руководящие роли могут выполнять женщины. Ну, на самом деле, если мы дословно берем Библию и Евангелие, то это не совсем то, о чем говорится в Библии, поэтому, в общем, мне кажется, это дань моде, дань современной какой-то, тоже своего рода проявления свободы, ну, на мой взгляд, в несколько извращенном виде. Ну, смотрим дальше. «Смерть рядом». Статья твоя, Андрей, как раз о тех... о событиях, которые происходят в жизни и...
Ну да, ну мы еще раз, конечно, выражаем соболезнования всем, кто пострадал в катастрофе в московском метро, которая случилась больше недели назад, по-моему, вторник.
Неделю назад.
Да, у нас не было передачи неделю назад. И вот сегодня неделя, действительно, это ужасная катастрофа техногенная, никто не ожидал, что в метро такое может быть. Но я рассуждаю, смерть рядом, потому что через несколько дней случилась катастрофа Боинга 777 над Украиной и падение, и при этом все, конечно, соболезнуют, мы, конечно, тоже соболезнуем, но при этом как-то то ли люди стали забывать, какое количество мирных жителей погибло на Украине за это время, это тоже, наверное, не один самолет, вот, и об этом нужно помнить, не забывать и соболезновать, и, не знаю, грустить, постоянно.
Да,
что война...
за последнее время, на мой взгляд, как-то смерть стала гораздо ближе к нам, чем еще совсем недавно. Все-таки как-то, когда мы смотрели, даже когда в Москве происходили какие-то взрывы, даже теракты, то как-то это все равно воспринималось как как чудовищная ошибка и как что-то из ряда вон выходящее, хотя мы к этому тоже привыкали, но сейчас это становится из всех возможных источников эта информация идет, и кажется, что действительно мир перевернулся.
Ну, просто каждый день ты слышишь информацию о количестве погибших. И просто
и
мы стали привыкать к этому.
Да, и количество погибших не где-то далеко, да. Не где-то там в каких-то других странах далеких, а практически у нас. Я до сих пор все-таки считаю, что Украина – это наша земля. И...
Подожди, ты поосторожнее с этим.
Ой, ну, я родился в той стране, когда... Мы были одной страной, и это часть моей страны, в которой я родился.
Лучше скажи, наша общая земля. Потому что, наша земля...
Хорошо, наша общая земля. Это та страна, часть той страны, в которой я родился. И, кстати, я родился именно в этой части этой земли, в которой сейчас происходит...
Ну, в общем, вопрос, конечно, сложный, поэтому вот эти, конечно, наши вот такие, вроде от чистого сердца мы говорим о том, что мы общий народ, общая земля, а вот кто-то считает это проявлением шовинизма, поэтому тут видишь, как бывает.
Тоже проявление, тоже свобода. Ладно, поехали, третья новость. Доброта, которая убивает наши церкви.
Интересно.
Очень интересное такое высказание, когда я ее увидел, меня даже так, меня заинтересовало, что это имеется в виду, а имеется в виду то, что мы, знаете, что такое есть понятие «добренький». Вот когда мы добренькие по отношению к себе, по отношению к окружающим, когда мы как-то смотрим на весь мир в каких-то розовых очках и стараясь его, поменьше как-то критиковать, как-то поменьше, как-то по-доброму слишком ко всему относиться, эта доброта разрушает. И на самом деле, если так вот глубоко подумать на эту тему, действительно так оно и есть.
То есть это, знаешь, душить в объятиях, да, вот это вот слишком уж залюбить, перелюбить.
Да. И в конечном итоге получается, что это и имеет противоположный эффект.
Некоторые мамы слишком так вот в тисках таких вот объятий держат детей, и вот потом не дают даже продохнуть, даже о свободе, да, вопрос. Здесь тоже, знаешь, настолько любишь, что хочешь отгородить от всего человека, и соответственно, это приводит потом к противоположным результатам, когда человек не готов к каким-то трудностям. Ну что, номер два?
Номер два. Вечерняя прогулка по Москва-реке. Вот у меня была такая возможность не так давно проплыть на небольшом кораблике по Москва-реке и просто пофотографировать Москву. Мне кажется, получилось красиво и немножко необычно, потому что мы привыкли как-то Москву, те, кто живет в Москве, видеть из окон автобусов, троллейбусов, машин, а вот со стороны реки она смотрится немножко по-другому. Вот посмотрите, мне кажется, получилось неплохо. И первое место, то, о чем уже говорили, заняла короткая наша заметка о катастрофе в метро. И написали о том, что мы скорбим и соболезнуем тем, кто погиб, родственникам тех, кто погиб, и также молимся о тех, кто находится в больнице. Кстати, до сих пор находится в больнице много людей. Есть люди, которые находятся еще в тяжелом состоянии, и пока врачи даже не могут 100% дать гарантии, что все, кто сейчас находится в больнице, они точно выживут. Поэтому, пожалуйста, давайте будем молиться. Продолжать молиться на эту тему, чтобы больше такого не было.
Да, ну сейчас вот уволили начальника метро, Беседина, сейчас назначили нового.
Когда?
Ну вот сейчас прямо вот прочитал, новый назначен Дмитрий Петов, так что Пегов, так что я думаю, что что-то будет меняться, ну то есть что-то происходит, значит поменяли, значит люди в следующий раз будут, наверное, относиться по-другому.
Ну да, нашли вроде бы причину, ну давайте не будем сейчас в это все вникать, это не наше дело, вопрос нам, наше дело молиться о том, чтобы этого, ну по возможности не было.
Да. Ну, в общем, будем продолжать молиться, чтобы мирное небо было над головой у нас, чтобы Бог сделал все возможное, ну как все возможное. Для Бога нет ничего невозможного, чтобы, в общем, не было кровопролития.
Чтобы Бог сохранил.
Сохранил.
Да. И спаси чтобы... и сохрани, знаешь, как говорится.
От ненависти в том числе.
В том
вот
числе.
От этого всего. От лжи, от обмана, который льется с экранов телевизора и в интернете. Вообще сегодня непонятно, где мы живем, в какой реальности. Потому что столько параллельных новостей наслаивается, противоречащих друг другу. И все уверены в доказательствах того или иного, той или иной версии. Так что вот нужно об этом думать, молиться. Спасибо, Денис, тебе.
Тебе спасибо.
Вам, друзья, спасибо, что были с нами.
Через 2 недели встретимся.
Да, мы следующую неделю опять пропускаем, но ничего, будем продолжать общение. Ну,
лето есть лето, тут никуда не денешься.
Да, Дмитрий Николаевич продолжит вести эфир, а вот я с вами встречусь уже после 2 часов по Москве. Ну, всего доброго, до свидания.
До свидания.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ, номер FS77-52426, выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. «Новая жизнь». Радио для всех.